Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник» начинает свою работу. В студии обозреватель Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Тань, привет.
Привет.
Утро по-настоящему свежее, но обычно свежесть, вот, например, свежесть фруктов обеспечивается, ну, какой-то сочностью такой, знаешь.
Но тут тоже сочно
по-своему
теперь.
Да. У нас сочное утро. Почему? Потому что в Москве сильнейший дождь не прекращается со вчерашнего вечера. И вот,
как ты доехал?
Ну, нормально, на машине вполне себе, вот, нормально.
Но я сейчас расскажу.
Давай.
Вечером, может быть, слегка труднее будет добраться до какого-то своего следующего пункта, да, и местонахождения. Значит, в Москве со вчерашнего вечера действительно идет сильный дождь, и синоптики ожидают, что циклон Бенедикт, вот так он называется. Да. Да, они всегда красиво называются, а приносят только, знаешь, какой-то Бенедикт. Небольшой апокалипсис. Мне кажется. Значит, обрушит на столицу самые сильные осадки за последние 69 лет.
Да.
Я помню, что был какой-то циклон Таня, и, конечно, это была главная, там, знаешь, ураган Таня, то ли циклон, что-то такое тоже было. Значит, по поводу Бенедикта давай поговорим. Выпадет до 23 миллиметров осадков или 40% месячной нормы. То есть это еще, да, если понять масштаб, это 2 ведра воды на квадратный метр. Но вот
кажется,
как хочешь, так и считай. Кажется,
ведра
что не
воды.
Так...
Но.
Если за раз, быстренько, да?
Ну да, да, 2 ведра воды на квадратный метр. Но на самом деле, ну, все равно это, понятно, много. 40% отмеченной нормы. То есть половина того, что должно было упасть с неба на землю за месяц, вот упало за один день, да.
Рекорд вот этого дня принадлежит пока 1952 году, но ожидается, что сегодня этот рекорд будет установлен заново, и то есть за 69 лет вот впервые такое большое количество осадков именно в этот день обрушится на столицу. Вот чуть подробнее о том, что ждет жителей москвичей Подмосковья, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Этот циклон несет целый комплекс неблагоприятных погодных явлений. Это сильный ветер для Москвы и Подмосковья до 20 метров в секунду. Это осадки. Днем дождь будет переходить в мокрый снег и к вечеру уже снег. С утра еще до 6 градусов повысится температура, а к вечеру температура понизится до -1, -2 градусов. Это означает, что все выпавшие осадки начнут замерзать и начнут скользить и пешеходы, и очень неприятно будут себя чувствовать на дороге автомобилисты. На следующий день, 1 декабря, у нас уже снег легкий, и он уже ляжет. Температура будет уже от 3 до 5 градусов мороза. То есть хорошее начало календарной зимы.
Да, то есть осень с нами так прощается сегодня. Дождливо.
Ну, уже поскорее бы. Но имеется в виду, конечно, вот эта история меня напугала. Я первый раз у меня вот на нынешней машине всесезонная резина. У меня обычно там летние и зимние липучки были, и зимняя шипованная резина. А вот это вот, я не знаю,
что... Ну, вот сегодня ты будешь проверять.
Я уже проверял. Я уже проверял, когда. Ну, вот когда метель в Москве была, вот тоже я ехал очень...
Ну, и как?
Ну, стрёмно, говоря попросту. Ну, правда. Ну, будем надеяться,
что это лишний
сегодня...
повод, да, быть аккуратнее сегодня.
Да, конечно.
Ближе к вечеру и внимательнее. Действительно, вот и городские службы Москвы еще накануне их перевели в режим повышенной готовности, и горожан просят по возможности оставаться дома в непогоду, на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили, ну и строго соблюдать скоростную режим и дистанцию, если вы все-таки поехали на личном авто, да, по своим делам. Не только в Москве непогода. В Крыму ураган с 29 ноября, там штормовое предупреждение плюс ко всему. Значит, из-за урагана обесточены 450 трансформаторных подстанций. Энергетики об этом сообщают. Они работают круглосуточно, ну, для того, чтобы ликвидировать все эти нарушения до полного устранения. Травмы получили от 4 до 5 человек в результате урагана.
От 4 до 5.
От четырех, ну вот так, но, таки, да, на четырех, ну, может быть, разная степень травм, но в любом случае несколько человек, давай так скажем, несколько человек получили травмы. А по поводу штормового предупреждения, около 200 судов не смогли пройти через Керченский пролив из-за шторма. Речь тут идет и про Черноморское побережье, и про Азовское. Ждут вот этого прохода российские и иностранные суда. Ну и сообщается, что в Крым вот этот ураган пришел из Стамбула. Там, я думаю, вот как в Москве все ждут окончания дождя, а в Крыму, конечно же, все ждут окончания этого урагана.
Ну да, но мы привыкли к тому, что зима все время не хочет уходить. Вот эта вот борьба зимы с весной, так сказать, да, когда зима все время догоняет.
Но пока у нас осень не уйдет.
А у нас, да, а в этом году вот осень никак не хочет уйти и не намерена уступать свое место зимушке зиме. Ну что, в общем, будьте внимательны, но если кто-то слышит из Москвы, зонтики, в общем, не забывайте.
Желательно еще сапоги, мне кажется, резиновые.
Шипованные.
Шипованные.
К другим новостям. Посол России в США Антонов заявил об искажении Вашингтоном фактов об отъезде дипломатов.
Ну, чуть подробнее расскажу. Соединенные Штаты искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну. Речь идет о фактическом их выдворении. Об этом вот Анатолий Антонов заявил, посол России в Соединенных Штатах. Он ранее сообщил, что по требованию Госдепа 27 российских дипломатов, чей срок пребывания ограничен тремя годами, они должны покинуть Штаты 30 января 2022 года. Официальный представитель Госдепартамента Портер Джолина выступила с утверждением, что Вашингтон, вот, ограничивая вот этот срок, да, тремя годами пребывания российских дипломатов, стремится к большему паритету. И она ссылается на то, что изначально такой срок установил и российский МИД. Но лукавит, говорит Антонов, что именно дата, решение российского МИДа тут ни при чем, как бы оно не учитывалось, и его не было по факту. Да. Госдепартамент самостоятельно в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
С нами на прямой связи политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
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 Слушайте, а почему вот такая ситуация возникает? Но вот Антонов, говорят, лукавит, ну такая мягкая достаточно, да?
Свойственная, формулировка.
Да, свойственная для дипломата формулировка. А может быть, не понимают или все понимают и преднамеренно, собственно, скрывают факты и как-то вот...
Здесь, конечно, преднамеренное скрытие фактов. Никакого недопонимания со стороны Соединенных Штатов нет, это безусловно. И в данном случае расчет строится только не на неосведомленность публики, которая, собственно, не следит за дипломатическими новостями и не знает последовательность действий. Фактически мы наблюдаем, начиная с, как минимум с 2014 года, последовательную, целенаправленную политику со стороны Соединенных Штатов, направленную на ограничение, сокращение дипломатического представительства России в Соединенных Штатах. Разные были периоды этих действий, и наши собственность дипломатическую отбирали, и консульство закрывали в Соединенных Штатах. И сейчас мы видим очередной шаг. При этом нужно подчеркнуть, что в каждом из указанных случаев за последние 7 лет Соединенные Штаты являются стороной-инициатором. Страной, которая, по сути, ограничивает, нападает на Россию, ограничивает российское представительство в Соединенных Штатах и фактически в одностороннем порядке осуществляет те или иные действия, направленные против России. В дипломатических отношениях это очень серьезный факт. И в целом,
Давайте вспомним историю. Мы на нее несколько раз ссылались после первого саммита двух президентов. Ведь именно тогда вот этот дипломатический кризис или кризис в дипотношениях достиг такой некой кульминации. И казалось нам всем, что после встречи Путина и Байдена произошла разрядка на вот именно в этом русле, в дипломатическом. Ну, вернулись послы на свои места, так сказать, и все. И казалось, что это было одно из немногих, так сказать, достигнутых договоренностей. Да. А может быть, и сейчас происходит нагнетание, ведь много времени в СМИ, в устах всякого рода экспертов, много времени и внимания уделяется предстоящему саммиту Путина и Байдена. Может, это тоже такое, в каком-то смысле, повышение ставок, так сказать, и понятное направление.
Больше будет не о чем. Ты мне скажи, пожалуйста, помимо.
Вы знаете, у политологов существует такая версия по тем или иным событиям об улучшении договорной позиции. Когда происходят те или иные в преддверии тех или иных договоров, стороны повышают ставки. Но здесь я бы не стал привязывать эти события к предстоящим переговорам, потому что они имеют, так сказать, длительный бэкграунд, и решения принимались еще в декабре 2020, насколько я помню. И в данном случае речь идет о том, что существует длительный процесс, длительный тренд, направленный на, так сказать, со стороны Соединенных Штатов, направленный на ограничение дипломатического представительства России, ограничение контактов с Россией. И он, в общем-то, не зависит от меняющихся администраций, большинства или меньшинства той или иной партии в Конгрессе. Это общая, так сказать, большая стратегия по эскалации напряженности в отношениях с Россией.
Владимир Леонидович, можете тогда уточнить, смотрите, если лимит этот был установлен в декабре 2020 года, вот сейчас-то Россия должна как-то реагировать тогда на то, что 27 дипломатов вскоре покинут Соединенные Штаты? Или так как давно такое решение было со стороны Штатов, то здесь уже Россия сейчас реагировать не будет?
Нет, вы знаете, в дипломатии так не бывает. Во всяком случае, в дипломатии государств, которые являются суверенными, любые действия встречают противодействие. Это естественно, потому что, так сказать, в данном случае это ответ на враждебные или недружественные действия со стороны того или иного государства. То есть реакция со стороны России, конечно, будет в данном случае, и мы ее будем наблюдать. Что касается факта переговоров, которые ведутся между США и Россией, это другая совершенно история. Она не касается, так сказать, общей стратегии давления на Россию, поскольку эта переговорная линия, она в принципе логично укладывается в ту холодную войну, которую Соединенные Штаты развязали против России. Она обозначает некие красные линии. То есть это в какой-то степени напоминает, но подчеркиваю, только в какой-то степени, напоминает второй период холодной войны, когда между США и Советским Союзом были очень, так сказать, сильно недружественные отношения, но в то же самое время существовали определенные договоренности по тем или иным вопросам глобальной безопасности. По всей вероятности, сейчас мы наблюдаем примерно такую же ситуацию, естественно, с учетом того, что времена изменились и геополитическая ситуация в мире достаточно сильно поменялась.
Владимир Леонидович, еще, знаете, вот обращать на себя внимание следующий факт, что даже вот эта высылка не сопровождается какой-то агрессивной риторикой. Ну, типа вот там санкция, плохое поведение, агрессия, попытка вмешательства, не знаю, угроза Украине. Ну, то есть все, что угодно, все, что мы слышали много-много-много раз. А тут вот эти вот дипломатические кивоки, Вашингтон стремится к большему паритету и так далее. Насколько вот это важно?
Вы знаете, нужно следить все-таки в большей степени не только за риторикой, хотя риторика, безусловно, вы правы, очень важна, но и за реальными действиями. И заметьте, что высылка проходит на фоне, целого ряда других враждебных действий по отношению к России и в плане военных учений, и в плане тех или иных реакций на строительство «Северного потока-2» и так далее. То есть мы видим достаточно напряженный фон, а что касается риторики, здесь я бы искал, так сказать, объяснение этому в особенностях внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Заметьте, что сейчас, например, демократы заблокировали в Конгрессе санкции в отношении очередную партию санкций в отношении «Северного потока-2», которые инициировали республиканцы. Роли поменялись, немножко изменилась риторика. Когда демократы боролись с Трампом, как известно, российским агентом, спецагентом, который захватил Соединенные Штаты, у демократов, которые доминируют в информационном пространстве, была одна риторика. И администрация Трампа была вынуждена, в какой-то степени вынуждена, а в какой-то степени это была реальная позиция республиканских ястребов, отвечать тем же самым. И поэтому, так сказать, залпы по России шли с двух сторон по принципу, кто сильнее ударит, особенно в риторическом отношении. Сейчас ситуация изменилась, и демократы, придя к власти, само собой разумеется, сейчас уже не разыгрывают ту карту российского вмешательства, которая им была нужна.
Да, карту противостояния. Но эту роль на себя теперь берут, не знаю, успешно или нет пока, республиканцы, которые, вы абсолютно правы, здесь роли поменять. Слава Леонидович, у нас еще одна важная тема, на которую стоит обратить внимание. Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России по делу о крушении MH17.
Здесь что сообщается? Утверждается, что Москва нарушила Чикагскую конвенцию, по которой каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов, ну и обеспечивать безопасность. Процедуру называют очень многообещающей для Нидерландов. Вот, Владимир Леонидович, можете пояснить такую характеристику?
Ну, в данном случае речь идет о следующем. Для того, чтобы утверждать, что Москва нарушила Чикагскую конвенцию, необходимо доказать, что Москва причастна к гибели самолета, потому что это фактически следующий этап. А поскольку доказательств реальных нет, все это бутафория. И в данном случае речь идет о многообещающей стратегии, скорее не для Нидерландов, а для коллективного Запада в целом. И, безусловно, здесь уши совершенно не нидерландские торчат. И здесь это масштабная и долгосрочная провокация, стратегия, провокативная стратегия, которая постепенно будет выводить эту историю примерно к 2024. Вы понимаете, почему 2024?
Да, выборы.
Потому что в 2018, так сказать, этим шулерским инструментом по борьбе с Россией было дело Скрипалей. А сейчас, и это очевидно, что история будет не просто повторяться, а выходить на качественно новый уровень борьбы с Россией. И, судя по всему, во всяком случае, можно предположить, что данная история – это вот такая подготовка к, так сказать, дискредитации России к 2024 году.
А вот скажите, пожалуйста, Владимир Леонидович, нет ли здесь... Вот знаете, что на себя обращает внимание? Вот сама формулировка. Вот эта Чикагская конвенция – это огромное количество томов. Да, только специалист может разобраться. Но то, что выносится, собственно, в информационное пространство, вот эти цитаты, значит, Чикагская конвенция, согласно которой каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов, понятно, а дальше обеспечивать безопасность гражданской авиации. А ведь ровно в этом мы слышим упреки, именно по этому пункту мы слышим упреки в адрес Украины. Украина не закрыла небо, несмотря на то, что там велись боевые действия. И именно она не обеспечила безопасность гражданской авиации.
Это совершенно верно. И на этом строится в том числе позиция России в отношении обвинения Украины в незакрытии неба. Хочу подчеркнуть, если с фактом, так сказать, сбитого Боинга нет никакой ясности, во всяком случае нет никаких юридически доказанных фактов, поскольку факты есть и у нашей страны, но они не принимаются нидерландским судом, а те факты, которые рассматриваются в нидерландском суде, не являются фактами как таковыми, это просто фейки, то в отношении закрытия или не закрытия неба здесь все просто и ясно. То есть в данном случае есть налицо совершенно не требующий доказательств факт. Факт того, что Украина не закрыла небо и стала виновником...
Да-да, или да. Если там мягче выражаться, то ответственность или часть ответственности уж совершенно точно лежит на Киеве. Именно вот в этом контексте. Спасибо большое. Благодарим вас. На прямой связи в студии «Радио Спутник» политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов. Никогда такого не было.
И вот опять,
7 высокопоставленных офицеров Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях.
Значит, заподозрили 4 генералов и 3 полковников Росгвардии в махинациях на сумму 192 миллиона рублей.
192 миллиона рублей. Ну, не так
что,
много.
Мало?
Ну, не так много, конечно.
Но достаточно для того, чтобы возбудили уголовное дело, я тебе скажу. Вот коллеги из «Коммерсанта», да, ссылаются на свои источники по поводу этой ситуации. Все, кто попал под подозрение, это офицеры, которые проходили проверку в связи с внедрением, значит, в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии системы недвижимость, которая должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства, но эта система так не заработала. То есть схема, на самом деле, достаточно простая. По документам все заработало.
Оцифровали, объединили, да, и 192 миллиона, так сказать, да.
Их освоили, но по факту вот эта система должна была заработать еще в 2016 году, не заработала. И вот по предварительным подсчетам только завышение цены тут еще было, получается, вот
на
всех
произведенные
этих,
работы.
На все эти работы, составило порядка 90 миллионов рублей. То есть вот из этих 192, 90 миллионов, это завышенная цена.
Так это вообще нужно на 7 человек, по 10 миллионов всего лишь. Ну, что такое 10 миллионов? Ну, даже квартиру не купишь.
Ну, смотря где.
Ну, да, это верно, да.
И учитывая, что это еще, посчитай, в 2016 году какие были цены на те же самые квартиры.
Ну, меньше. Можно было купить, да.
В общем, поводом для проверки стали материалы службы собственной безопасности Росгвардии. То есть началась такая достаточно давно уже внутренняя проверка. Ну, и вот сейчас будут действительно возбуждать уголовное дело для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Главный военный прокурор направила в Главное военное следственное управление Следственного комитета России материалы для возбуждения уголовного дела.
Интересно, да, информационная система недвижимости оцифровали, объединили и подвигали. Ну, минус 192. Пока что, да, там будет следствие выяснять. Лионель Месси в 7-й раз стал обладателем приза «Золотой мяч».
Можно его, да, поздравить с этим. Но здесь что важно, что впервые он получил эту награду в качестве игрока Пари Сен-Жермен. Церемония вручения очень красочная. Накануне состоялась в Парижском театре. Значит, приз аргентинцу вручил его бывший одноклубник по испанской Барселоне, уругвайский нападающий Луис Суарес. После получения награды, естественно, Месси сказал речь, да, говорит, что это невероятное чувство получить эту награду в седьмой раз. Хочу поблагодарить мою семью, моих друзей, которые меня всегда, да, поддерживали, без которых я бы ничего этого не добился. Какой здесь, знаешь, возник вопрос? Вопрос в том, что... Заслужена ли эта награда?
Именно,
потому что перешел во французский клуб, потому что награда французская, потому что организует все, значит, французское издание «France Football». Вот насколько заслуженно? На этот вопрос нам ответила зам главного редактора «Российской газеты», вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.
Наверное, если вот мы будем брать какого-то футболиста, кто самый популярный? Конечно, все-таки, наверное, Месси опередит всех остальных. Его знают все там, от дедушек, бабушек до детишек. И французы, так сказать, всегда ласкают своих. Это обычная для Франции история. Но в данной ситуации Месси вполне заслужил награду, хотя бы за то, что вот его сборная, капитаном которого был сборная Аргентина, выиграла Кубок Америки, что они победили всех, кого только можно. И вклад Месси в эту победу был огромен.
Но недавно проиграл ПСЖ своему принципиальному...
Ну, кстати говоря, Николай Долгополов отметил, что пока игра его в ПСЖ вообще оставляет желать лучшего. Да. Но, мол, того, надо подождать. Надо подождать, потому что там есть еще другие сильные игроки. Возможно, есть какое-то недопонимание, может быть, между ними. Может быть, еще как-то не сработались. В общем, надо подождать. Но все равно говорит, что заслуженно получил награду.
Ну, наверное, раз дали на втором месте Левандовский, на третьем Жоржинью. Ну вот мне кажется, что Левандовский в большей степени заслуживает.
А многие ведь об этом говорили.
Но он по-настоящему трудяга, обделенный вниманием, при этом выдающийся абсолютно футболист.
Ну, возможно, в следующий раз новые награды достанется ему. Посмотрим.
Ну, хорошо, посмотрим. Спасибо большое, Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Впереди новости, не переключайтесь.